Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. А Максим Шевченко может не стесняться и заходить совершенно спокойно в нашу студию. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте,
хорошо, что вы не стесняетесь. Отлично, да. Как вы?
Прекрасно.
Откуда вы приехали? Где вы праздновали субботу? 23 января.
Субботу?
Вы
думаете, я праздную субботу?
Ну, 23 января,
как все праздновали. Я не праздную субботу, к сожалению, я другого вероисповедания. Но, конечно, приветствую тех, кто празднует субботу. Это прекрасно, праздновать праздник, посвященный Богу.
Я вчера была на стендапе Михаила Шакса.
А 23-го я был на Пушкинской площади, естественно.
Вот, но я к чему клоню? Была вчера на стендапе Михаила Шакса. Это не самый молодой комик, вы знаете. И он все время шутил на тему, что вот я старенький, а стою перед вами молоденькими. И вот он очень уклончиво сказал, ну, надеюсь, вы хорошо субботу отметили, как бы намекая, что часть из них...
Я был 23-го на Пушкинской площади, на Тверской. Я попытался вести даже прямой репортаж оттуда, но, к сожалению, там блокировались просто интернеты. Когда уже мы дошли вот до Музея революции, там уже сеть прекратилась. Но первые 10 минут, то есть свою позицию там я ясно высказал в моем YouTube-канале. Посмотрело, по-моему, 600 тысяч человек.
Ну, здорово. То есть это продолжение
для стрима
репортажа.
Это вообще очень много.
Продолжение
репортажа. Да.
Да, кстати, мы тоже цитировали ваш YouTube-канал в предыдущей передаче. Так что
Спасибо, ваш канал
Спасибо. Процветает, живет. С нами на связи Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте. Аббас, здравствуйте. Я вас хорошо вижу и слышу.
Здравствуйте.
И вот вам передает здравствуйте Максим Шевченко. Я хочу, ну вот все-таки начну с Максима, потому что он в студии, задать вам вопрос, Максим. Он политологический. Вот после этих протестов, после анализа, который... Анализом это не всегда можно назвать. Мы эти анализы покажем, которые на федеральных каналах происходят. Но тем не менее, после размышления о том, что произошло, несколько раз в этих эссе, в обзорах прозвучало слово «десакрализация власти», что она становится менее священной. Вот после того, что случилось, после того, что вчера сказал Владимир Путин про свой дворец, мы об этом тоже еще поговорим, вот она становится менее авторитетной, какой-то вот менее уважаемой. Правда ли это? Чувствуете ли вы это? Ну, не по себе, может быть, а вот по ощущениям, которые вы получили, например, 23-го.
Ну, и это мое отношение с властью и ощущение власти, естественно, никак не связано ни с фильмом Навального, ни с этим прекрасным событием 23 января, который прошел по всей стране, этот, как я назвал, день гнева в своих социальных сетях. Я считаю, что полностью ни одна власть не может десакрализироваться. Когда власть десакрализируется полностью, она перестает быть властью. Поэтому я думаю, что иллюзии, что какие-то процессы происходят сами по себе, и власть типа в панике смотрит на эти процессы, это иллюзии совершенно напрасны. Мы имеем дело с людьми очень искушенными, опытными, жестокими, холодными и совсем не глупыми, поверьте. Которые из множества возможностей привыкли в силу своей подготовки, они все практически вышли из спецслужб, выбирать наиболее вероятные и наименее затратные. Я так полагаю, что они реально протестов, которые прошли по всей стране, хотя это были прекрасные протесты, они их не боятся. У меня такое есть ощущение. Потому что они, если посмотреть внимательно, полностью управляют ситуацию. Они, каждая вот итерация вот всего этого процесса, там, допустим, Навального, отравить, но не до конца. Управляем. Дальше отправить в Германию, оставить в России. Управляет не Навальный, а управляет власть. Дальше он находится в Германии. Ну, дальше идут какие-то перипетии с его там анализами. Дальше в Россию вернуть, арестовать, не арестовать. Опять-таки, он является просто фактором всего этого процесса, а актором
Максим,
остается
а
власть.
А вообще-то его можно было бы выманить из Германии, если не пообещать его арестовать?
Я думаю, ну а какие у него были варианты? Тут было три варианта. Либо Алексей возвращается, становится частью легальной политики и избирается в Думу. Ну, такой как бы либерально-фантастический вариант.
Нет, у него был вариант не обещать его арестовывать.
Нет, второй вариант такого быть не может, потому что там есть уголовные дела. Он мог пройти спокойно по гранпункт, прийти домой, и дальше его начали бы мутузить. Как приходить к нему, значит, там эти самые приставы, давать ему повестки, вызывать в суды, и Алексей бы подряс вот в этом самом.
Вы не рассматриваете вариант,
но власть выбрала, смотрите, путь максимального политического публичного спектакля. Причем такого спектакля, который нас шокировал не какой-то своей жестокостью, а своим абсурдом, своей иррациональностью, глупостью. Зачем кружить самолет над Москвой, да? Зачем в аэропорту? Зачем публично под камерами Deutsche Welle там, и других там, не допускать адвоката, например? Зачем вот показывать такую идиотическую схему еще на фоне этого фильма? Я не верю, что они являются заложниками ситуации и только охают и ахают. Это неверная оценка людей, которые провели две чеченские войны, войну с Грузией, войну с Украиной, и в целом как бы разгромили в начале 2000-х годов достаточно серьезных противников.
Но все эти нелепые вещи, значит, они продуманы? Вот
они продуманы. В чем
продуманы
их смысл? Вот я, мне очень приятно, что сегодня с Аббасом мы разговариваем, потому что Аббас для меня один из самых интересных и глубоких политологов и технологов России. Поэтому мне очень интересно его мнение. Я выскажу такую позицию. Я считаю, что власть по социологическим замерам понимает, что в социальной и национальной политике у них полная катастрофа. И неизбежен был бы взрыв. Социально они больше всего боятся взрыва социального, национального. ШИС, земли Коми, одновременно... Вот ШИС – символ этого. То есть мусорный протест и одновременно земли Коми. Да, там национальный очень фактор сильный. Я в ШИС ездил. Шиханы в Бурятии, Хабаровск по всей стране. И это не московская интеллигенция, а это то, что для них реально страшно. И они решили, условно говоря, пойти на опережение, вскрыть ситуацию скандалом с Навальным, взяв ее под контроль, потому что при всем огромном уважении к храбрости Алексея, его электоральная база и политическая не выходит за рамки центра больших городов. Потому что основная масса протеста, она не навальнистская в России. Она социальная, она национальная, как в Якутии или как в Ненецком автономном округе. И она... И для нее Навальный скорее становится катализатором, так, но не лидером.
Так почему я вам и говорю, что не выманивали ли его
выманивали
угрозами? Угрозами. Дело в том, что если бы ему не угрожали, ну вот
я
он
более
сам
того,
решает
думаю, что
угрозами,
это была договоренность.
Потому что он не мог не приехать.
Нет, Лен, я даже думаю, что более того, что это была договоренность, о которой, конечно, мы никогда не узнаем, на уровне секретной, с главным союзником Владимира Путина в Европе, Федеративной Республикой Германия. Потому что столько раз было сказано госпожой канцлер и другими, что Навальный не имеет отношения к Северному потоку. Навальный имеет, что мы уже все поняли, что Навальный имеет отношение к Северному потоку. Потому что как про красную обезьяну в буддийской притче нам советовали про него не думать. Естественно, мы все поняли, что это связанные вещи и что как они связаны, это мы должны уже разгадывать.
Но мы помним также, что сам он, как бы не кричали, не бились в истерике на федеральных каналах, люди, которые обвиняют его в предательстве, что он требует санкций,
да,
для своей страны.
Да это просто пропагандистская трескотня, которую обсуждать надо, даже нет смысла.
Обсуждать не надо, но нужно доносить до людей мысль, что он не требовал санкций для своей страны. Что значит не обсуждать? Нужно говорить, что они врут.
Он требовал санкций для группы капиталистов-бюрократов, да, которые, да, собственно, да, говоря, с его точки зрения и, кстати, с моей точки зрения, несут ответственность за тяжелейшее социально-экономическое положение в стране.
Никакого, конечно же, там Северного потока в его требованиях не было, в его личных.
А кто бы ему позволил это в Германии? Когда в Германии, для Германии Северный поток – это один из важнейших активов, которые сегодня обеспечивают немецкий экономический суверенитет. Не главный, но очень
нет,
важный,
ему
поверьте.
Ему позволили, но неизвестно, как бы это на
нет,
это
ему
отреагировали.
Нет, там никто это не позволил.
Но он не спрашивает разрешения, что ему говорить в Германии, я думаю. Ну, я в этом до сих пор уверена.
Ну, наверное, да.
Аббас, вы как бы ответили тем политологам, именно которые говорят, слово называют, произносят почему-то именно сейчас десакрализация. После событий субботы, после вчерашней очень смешной встречи Владимира Путина со студентами. Десакрализация. Власть становится смешной, нелепой. Что она такого сделала, что авторитет ее вдруг, по ощущениям политологов, упал?
Ну, на самом деле десакрализация идет достаточно давно. Она не вчера началась. Напомню, что электоральный рейтинг Путина с 2018 года, он тогда был в районе, ну, под 70%, упал за два года, вот к январю прошлого года, почти в два, ну, более чем в полтора раза, до 44%. После этого фонд общественного мнения даже перестал его публично мерить, да, и мы теперь не знаем, значит, сколько, ну, вот, по прошествии этого года, какой электоральный рейтинг у Путина, но, глядя на общие тренды, я могу предположить, что он опустился еще ниже, и сейчас ниже 40. Вот, поэтому по-настоящему сакральным Путин был в 2000-е годы и ну вот года три, наверное, после присоединения Крыма, три, может быть, четыре максимум. Вот. Поэтому процесс десакрализации идет, и Навальный, конечно, очень сильно сюда добавил. Знаете, вот если бы он озвучил свое расследование, например, в 2000-е годы или там сразу после присоединения Крыма, когда у людей была твердая уверенность в том, что страна в целом развивается в правильном направлении, что дела, перспективы у нее, так сказать, светлые, да, то тогда бы этот фильм, конечно, не произвел вот того эффекта такой бомбы разорвавшейся, да, как это случилось сейчас. Дело в том, что вот тогда люди, когда люди думают, что ну вот все рано или поздно жить хорошо будем, да, ну в этот момент там роскошь президентской жизни, она ну, не вызывает такого уж острого там отторжения. Ну, господи, ну кто-то раньше начал хорошо жить, кто-то позже там начнет, да, все равно все будем улучшать свой уровень жизни. Кто, как не президент, который, так сказать, ведет нацию к светлому будущему, да, по всеобщему процветанию, должен там первым начать жить хорошо. Люди бы так отреагировали. А сейчас проблема-то в чем? В том, что уровень жизни-то снижается, и люди, вот это ощущение беспросветности, бесперспективности, так сказать, собственного существования, оно становится все более сильным, оно доминирует, в общем-то, сейчас уже. Оптимизма нет ни у кого, даже у сторонников президента. Вот. И в этой ситуации, ну, слишком уж резонанс, слишком уж диссонанс сильный, да, вот диссонанс между тем, как мы живем, да, и он как живет, оказывается. Наш народ, вообще, надо понимать, он всегда к риторике, так сказать, социальной справедливости был достаточно чувствителен. Путин долгое время, эффективно эксплуатировал эту риторику в собственных интересах, когда вот в начале 2000-х он борьбу с олигархами вот начал, да, и долгое время это работало на него, но сейчас это, конечно, начинает работать против. Второй фактор, конечно, Путин утратил вот этот статус, победителя вечного такого, да. Навальный сейчас явно переигрывает. То есть самим фактом, во-первых, того, что он выжил, он как бы посрамил, в общем-то, Кремль. Да? Люди это так воспринимают. Вообще выживание, физическое выживание, вопреки, так сказать, убийцам, да, это атрибут настоящего лидера. То есть статус Навального после того, как он выжил, он укрепился. Потом вот это расследование Беллинкетовское, потом, значит, вот этот звонок своему отравителю. Все это заставляет власть оправдываться, значит, совершать какие-то неуклюжие вот шаги. Максим вот упомянул вот этот смешной совершенно спектакль над, значит, в небе, там, разворот самолетов, перекрытые шоссе, там. Это все выглядело как метания такие. Вот власть мечется и не знает, что делать, да, с Навальным. И Навальный явно сейчас перехватил инициативу, да, и власть играет вторым номером. А знаете, ведь большинство людей в политике, это свойственно вообще всем людям во всем мире, в России особенно, они склонны бессознательно поддерживать такого наиболее вероятного победителя. Поэтому в политике очень важно демонстрировать позитивную динамику, что ты усиливаешься, что ты растешь. Да? Вот эти идеологические вещи, они вторичны по отношению к вот этому ощущению, что ты победитель. Да? И это, знаете, американцы называют bandwagon effect, эффект фургона с оркестром. Знаете, когда вы работаете в поле и, значит, пашете там землю, и солнце жарит, и потеете, и на руках мозоли уже, значит, вздуваются. А тут мимо фургон с оркестром едет, и там музыка, и танцует народ. Ну, вот вам бессознательно хочется бросить, значит, свой заступ, да, и присоединиться к этому празднику и повеселиться. Вот. И вот это ощущение успеха Навальный сейчас Кремль лишил. Вот знаете, полгода власть доминировала. После того, как она успешно провела конституционное голосование, в августе, только за один месяц, одобрение деятельности Путина, согласно данным Левада-центра, выросло на 6 или 7 процентных пунктов. Это очень приличный рост, да? Путин рос и в сентябре, и в октябре. Вот. То есть тогда как раз было ощущение, что власть задает повестку, да, там оппозиция сопротивляется, так сказать, кричит, пищит, там, да, а власть делает свое, то, что считает нужным. И вот этот тренд, где-то на полугодовое доминирование властей, Навальный сейчас в декабре, в январе поломал. Спасибо. И это очень серьезно способствует десакрализации.
Да, понятно. Значит, один теряет, другой наращивает. Но я все-таки, Максим, сначала вернусь к вашей вот по предыдущей мысли. Но вы-то говорите о том, что у каждого свой сценарий. У власти свой сценарий. Вскрыть. То есть выманили, посадили ровно так, чтобы вызвать протесты. Правильно? Ну не могли. Ну не могло не быть протестов. Не могло не быть.
Я так это мой анализ.
Вскрыть. Вот. То есть она все-таки решила свою для того, чтобы...
Нет, она еще не решила далеко.
Но она ее
потому что она играет
решать.
Очень опасную игру, власть. Она, но так как они обладают безраздельными силовыми ресурсами, и задавлена любая юриспруденция и любой закон, могу привести пример. Вот вчера, допустим, я был в городе Владимире, где были массовые аресты. 3000 человек вышло в Владимире. Для Владимира, ну нет, полторы, так будем проверять, не будем, полторы-две... Это три в Пензе было.
Ну, там вообще не выходили, по-моему, во Владимире. Чуть ли не впервые.
Полторы-две. Да. Не, выходили, но такого много, не было. Да. Причем разные совершенно люди были. И задержано было очень много ребят. И причем там и те, кто участвовал, те, кто проходил просто мимо. Я вчера ездил как депутат, значит, местный там в СИЗО, в суд, там, где были суды и все такое. И вот нас, трех депутатов ЗАГС Собрания, Владимир, их не пускают просто в ИВС. Что не имеют права, потому что по закону 103-му о режиме содержания там задержанных или заключенных депутаты региональных ЗАГС собраний в рамках региона могут беспрепятственно входить в изоляторы временного содержания. Просто начальник не пускает. Я видел Екатерину Ингаучеву тоже в Москве, то же самое не пускали в УВД.
О чем это говорит?
Депутаты Мосгордумы. Это говорит о том, что юридические нюансы власть как бы готова выкинуть просто к чертовой матери. Что никто не будет следовать никакой букве закона. Они показывают, что они этих вот, этого подполковника Фомина, который нас не вышел с нами, с тремя депутатами встретиться, да, или в Москве начальника там УВД, они их наказывать не будут. Я думаю, даже в служебное взыскание, хотя мы написали прокуратуре, потому что это нарушение закона серьезного, это подрывает статус депутата. Но они постепенно скатываются к так называемому прямому управлению ситуации, откидывая в сторону вот все эти демократическую, как они считают, шелуху. Вообще надо понимать, в контексте чего происходит этот глобальный конфликт. У этого конфликта есть несколько уровней понимания. Вот я считаю, что первый, самый большой геополитический уровень, который мы не можем не учитывать, это, собственно говоря, кому достанется Россия? Китаю или Западу? Если Запад не может позволить, чтобы России досталось...
А может, она никому не достанется?
Может. Вот моя мечта, уверен, как и Аббаса тоже, чтобы мы никому не достались. Мы лисаем себе, но, как говорится, есть, если есть тигр, есть крокодил, надо вырваться из их объятий. И вот, собственно говоря, упрощение процедуры, отказ от демократии, это, естественно, движение в сторону Китая. Китай нуждается просто в простом, понятном контроле за этой территорией, которую он вот хотел бы видеть своим сырьевым придатком.
Максим,
а Запад по-другому ищет свои системы контроля.
Я все-таки знаю ваше отношение к этим шоу федеральным и так далее, но мы все-таки, мне показалось, какие-то вещи симптоматичные. Вы сказали про слово «вскрыть», мы все-таки сделали маленькую подборочку, которая говорит о том, что они теперь предлагают. Потому что больше никто, кроме них, ничего пока не предлагает. Давайте смотреть.
Акции протеста в поддержку Навального стали одной из самых обсуждаемых тем в ток-шоу федеральных каналов. Гости программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым выступили с некоторыми инициативами, относительно причастных к организации митингов. Так политолог Сергей Гургинян заявил.
Нужно консолидировать все силы, убрать пятую колонну до конца, убрать ее, желательно мягко, я согласен, консолидировать структуры, создать единство целей и нанести один удар – так, чтобы наши дети жили в процветающей демократической стране.
Другой гость Соловьева, политолог Дмитрий Куликов, радикально высказался о современных методах распространения информации.
Мы должны начинать работать прямо с идеологическим содержанием и политической реальностью, без всякого манипулирования. Честно, прямо, открыто. Нужно для этого закрыть, чертовой матери, Facebook, там 100 грамм, 200 грамм и все остальные граммы. Значит, надо их закрыть.
Политолог Олег Матвейчев, в свою очередь, призвал привлекать к ответственности интернет-пользователей, которые на своих страницах писали про акции протеста.
Теперь можно каждого брать за жабры. Каждого блогера, который продался и который выступал. Каждого администратора паблика, который за эти 2 миллиона отдавал и размещал. Все, их можно вызывать всех в органы. Смотреть вот этих всех боевиков по видеокамере, всех вытаскивать и так далее. И у нас есть полгода для того, чтобы разобраться и чтобы в сентябре они это вот все не устроили.
На следующий день в программе «60 минут» Олег Матвеевич обозначил свою позицию относительно интернета более конкретно.
У нас вообще в России не должны работать никакие сети, никакие твиттеры, никакие фейсбуки и так далее, которые бы управляются иностранными государствами.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев также выступил с инициативой.
Где у нас проходят наибольшие вот акции? Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург,
Владивосток,
Владивосток, Москва.
Именно там, где сильно развито НКО. НКО, вдумайтесь в это.
Иностранные агенты.
Сотнями работают.
Да им не надо сейчас
так. Да в столице ими проводят акции в больших городах.
Мы
не
вот
надо усложнять
вносим.
Эти процессы.
Мы вносим законопроект. Если НКО финансирует подобные акции, они должны быть привлечены к ответственности.
Журавлев тем самым вступил в острую дискуссию с Матвеевичем, который заявил, что во всем виноват интернет.
Там, где развит больше всего интернет, там больше всего и протест.
У нас везде развит интернет
нет,
в стране.
Не везде. Вот в миллионниках его им пользуются больше и, соответственно, больше работы. Через интернет идет зомбирование этих вот людей.
Мы поняли, что ради детей Кургиняна и, очевидно, Маргариты Симоньян, которые показывали в этот момент, мы все должны подвинуться, чтобы их дети жили в комфортной стране.
Но в демократической, как сказать, всех посадить, и чтобы и тогда она станет
демократической. А для всех остальных жесточайшие драконовские законы. Там ничего нельзя. И это главный такой откат назад. Я помню, Сергей Дмитрий Анатольевич Медведев, когда и изображал из себя президента Российской Федерации, такой был у нас момент, говорил, что интернет широкополосный будет пройден в каждое село, там, в каждую деревню. Просто буквально каждая старушка, у нее даже такие были метафоры, сможет пользоваться интернетом. Сегодня мы видим как бы обратный ход. Сегодня как бы закрыть интернет, запретить интернет. Я думаю, надо перейти просто к почтовым лошадям. Это правильно, голубям там, распространять голубиную. Традиционная русская забава, у нас любят русское.
Может быть, это мечта этих странных людей, но тем не менее... Вычленить и вычистить эта тема идет. Вот вычистить. То есть эти протесты дают им возможность. Вот сидели люди дома, никого не трогали, никуда не выходили. Приехал Навальный, вытащили Навального, арестовали, сделали так, чтобы эти люди вышли. А теперь их нужно вычислить и вычистить. То есть нет ли и это здесь
Лен,
тоже?
Вот я хочу сказать, что это не точно, что никто никуда не выходил без Навального. Это неверная интерпретация, которую хочет нам навязать власть. Люди выходили в Хабаровске против бессудной расправы над губернатором, которого они избрали, выходили до января каждую неделю. Люди выходили в Башкирии, Аббас это прекрасно знает, в Шиханах. Очень серьезные события. Люди выходили в Шиесе, это то, что я называл. У нас во Владимирской области в 2020 году были митинги, невиданные в провинциальных городах, там в Балакирево, по 6 тысяч человек против мусорных полигонов.
Максим, ну, конечно, поэтому, я говорила об акциях федерального значения. Федерального.
Ну, а это не федерального. Так это гораздо
это
страшнее
для
них. Это для
нас с вами федерального значения.
Им для казалось, что это провинция – это болото. А выясняется, что провинция – вот Шиханы. Вы его спросите, этот там содовый город – сидели там себе, все как бы не бухтели. И вдруг там взрыв просто такой, что, значит, Хабиров, понимаете, не может с этим справиться. Лично Путин должен туда справляться. Я считаю, что главным, как бы, волна была поднята не Навальным. Нас хотят заставить думать, что протест – это навальнистский. Но протест имеет глубокие корни – социальные, экологические, национальные. Именно эта власть хочет нас заставить забыть. Она хочет... Это Навальный, это Запад. А это не Запад, а это повестка внутренняя. Именно поэтому они запустили этот проект. Не лично Навального, он храбрец и мученик, а как бы вот это вот информационный пиар облака навальнизма такого, угрожающего суверенитету России. Ага. Протест не навальнистский в России. Навальный просто встраивается в этот протест, и его власть усиленно делает символом и лидером этого протеста.
Очень интересно. Аббас, я бы хотела вот, попросить вас сказать, что вы об этом думаете. С учетом того, все-таки я никогда не забуду опираться на ящик, на телевизионный, с учетом, что действительно вот этот вот протест, который случился в Москве, неважно с каким знаком, но он ретранслируется, тиражируется. Это впервые такое, что до начала протестов ящик был забит тем, что вот не ходите на него, тем самым показывая, что он будет. Да, такого не было никогда.
Не думайте о такой красной обезьяне, опять-таки
говорю. А красной обезьяны было забито. Сейчас все ток-шоу, такого не было никогда. Хабаровск, вы помните, абсолютная тишина. Все, что сейчас назвал Максим, появилось в ящике только когда Владимир Владимирович, вот две этих ситуации.
Шихан,
когда вмешался, все сказали, о, так были же протесты, так это же Путин разрулил. Хабаровск просто запретная тема, закрытая. А вот этот протест, вот он действительно показан. Вы думаете, почему?
Смотрите, вот изменение стратегии властей в отношении освещения деятельности Навального и протестов последнего времени, это косвенное свидетельство того, что Навальный преодолел определенную планку в части узнаваемости и интереса к собственной деятельности. То есть, если раньше считалось, что давайте не будем его ругать, чтобы не делать ему рекламу, то теперь эта концепция устарела. То есть замалчивание потеряло смысл. Да? То есть он преодолел уже вот этот барьер. Его знает большинство телевизионной аудитории. Косвенно это свидетельствует, вот, опять же, подтверждается там, количеством просмотров его последнего фильма на YouTube про Геленджик. Так вот, зачем сейчас замалчивать, если люди уже, так сказать, о нем знают и интересуются тем, что он делает. Да? Замалчивание потеряло смысл, поэтому давайте будем его критиковать, ну, в надежде, что хотя бы часть аудитории, так сказать, отобьем с помощью своих аргументов. Вот я с чем связываю изменение стратегии властей, с тем, что узнаваемость Навального сильно выросла. Значит, я, конечно, согласен с Максимом в том смысле, что корни протеста, они гораздо более глубинный характер носят, чем... они не связаны с Навальным, действительно. Здесь у них две группы факторов, причин. Первая связана просто с ухудшающейся экономикой и с несбывшимися ожиданиями. То есть люди после присоединения Крыма же искренне считали, что вот Россия стала великой державой, значит, сейчас еще чуть-чуть вот потерпим, и потом заживем хорошо. А живем-то все хуже и хуже, да? И вот эти вот завышенные ожидания, порожденные самим, собственно говоря, режимом, они привели к росту недовольства, связанного с экономикой и с деградирующей социалкой. Вторая группа факторов, она такой скорее эстетический характер носит. Да? Ну, людям на самом деле бесконечно там, одно и то же надоедает. Да? Один и тот же человек во главе государства 20 лет, ну просто надоел. Вот это, знаете, стилистический запрос на обновление, на новизну. Это как... Почему многие семьи распадаются? Да? Нет серьезных причин, кроме того, что вот, что-то новенького хочется. Да? Эти две вещи вот совпали, да? Ухудшающаяся экономика и запрос на обновление, стилистический такой, эстетический. И конечно, они они стали основой, фундаментом, да, для здания вот, недовольства, которое сейчас строится. Но, конечно, Навальный в значительной степени благодаря усилиям властей превратился в главного прораба, так сказать, да, главного строителя этого здания. Значит, власти сами подталкивают сейчас оппозицию к консолидации вокруг фигуры Навального. За последние полгода ведь гораздо меньше критики со стороны других оппозиционеров в адрес Навального стало. Совершенно понятно, почему. Ну, когда человек лежит в коме, или как сейчас он лежит, сидит в тюрьме, да, его вроде критиковать не с руки, да, и он становится, соответственно, более консенсусной фигурой. Плюс Путин, режим, они сами радикализуют, так сказать, да, политическую вот атмосферу в стране. И в этой ситуации все умеренные, все более умеренные, системные политики, да, системная оппозиция, они как бы уходят в тень, они нерелевантны нынешней ситуации с точки зрения вот демонстрируемых страстей. Вот вы нам сейчас показали этих сумасшедших, значит, Соловьевского телеканала. Вот эти люди задают повестку, да. Им по накалу страстей, так сказать, по пассионарности с противоположной стороны соответствует как раз Навальный. То есть теряются все умеренные, все условно говоря, интеллигентные, да, остается вот, главный пассионарий противоположного лагеря. Ну, плюс эффективность действий самого Навального тоже нельзя отрицать, я уже о ней сказал, он действительно не боится, он играет первым номером, он реально как робот. Слушайте, он же мог показать этот фильм из Германии, из «Прекрасного далека», да? Но он этого не сделал. Он понимал, что эффект будет гораздо меньший.
Да, Аббас, спасибо.
Он понимал, что да. Прилетев в Россию...
Так он это несколько раз сказал. Он более того, он сказал, что он не будет выступать со стримами из Германии, потому что он не хочет выглядеть эмигрантом, эмигрантствующим политиком. Он все это сказал, это так. Да, я по поводу того, что вы говорите, это как семьи распадаются, но, знаете, когда вот в семье есть возможность уйти к другому, здесь-то нет возможности уйти к другому. Здесь на Путина, в общем,
или
народ...
Или к другому. Что, или это, что другой, это за такой нет, феминистский, ну, да. Понимаете ли?
Ну, тут, понимаете, президенты, тут, как правило... мужского рода в России, и поэтому шансы, что вы уйдете к другой,
как
у вас еще меньше,
стране, который, чем, голос, меня, мы,
чем у меня, что я уйду к другому. Да. Ну, там хотя бы вице, но вице уже хотя бы.
Ну, у нас так тоже вот. Есть сенатор, глава Совета Федерации, поэтому не надо, как говорится.
Тоже верно.
Тут все синхронизировано, поверьте. Тут как бы слеплено оттуда.
Слушайте, значит, тут нужно очень интересный все-таки вопрос разобраться с этим, с ролью дворца. Вот сейчас в истории. Да. Потому что вдруг пошла вокруг него совершенно неожиданная движуха, как говорится.
Дворца,
мы давайте покажем вам удивительные
дворец
вещи.
Символические.
Удивительные вещи сказал Владимир Владимирович, когда он объявил студенту. Студент задавал вопрос, знаете, с какой фамилии? Чемизов. Студент по фамилии Чемизов задал вопрос, а как там вот насчет интернета?
Неиссякаемое чувство юмора у тех людей, кто это организует.
Да, Чемизов, я была поражена прям вот стенограмме.
Это же, поверьте, там это все, эта фамилия проходила там такие кабинеты и такие списки. И в каждом кабинете, я думаю, с хохотом просто ее утверждали. Давай, говорю.
Дмитрий, потому что там было 20 студентов, которые у нас сейчас на экранах, вы их видели, там 30. И вот два были назначены.
Чемизов,
один на протесты, одна девушка, а Чемизов был назначен на дворец, спросить про дворец.
НЛП
и, конечно,
них,
было потрясение,
конечно.
Когда Путин говорит, на меня ничего не записано. Так кто говорил, что на него что-то записано? Давайте вот мы нарезку посмотрим, что говорил Навальный и что говорил Путин.
Рассказывая про Путина, я упомянул кучу людей, абсолютно разных, и вроде бы ничего их не связывает. Но сейчас вы поймете, почему они здесь все. Все они встретились на Черноморском побережье, чтобы дать самую большую в мире взятку.
Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда.
Помните, с чего мы начали? Главное правило путинской коррупции – храни деньги у тех, кого знаешь давно. Мы проанализировали более 100 тысяч банковских проводок фирм и людей, вовлеченных в схему финансирования дворца, и сейчас готовы раскрыть вам имена главных путинских кошельков.
Хоть на протяжении 10 лет что-то должно было остаться, хоть какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, ну хотя бы какие-то... оформление у нотариуса. И там тоже следы должны остаться. В нотариальных книгах, в электронном виде. Вместо всего этого что? Ну вот разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй.
Вино на самом деле выпускает не Лазурная Ягода, а именно эта фирма Дивноморье. Она арендует у Ягоды производственное здание, 2000-метровый склад и выращивает виноград и продает его под маркой «Усадьба Дивноморская». Бизнес небольшой, около 150 тысяч бутылок в год. Ну, для сравнения, Абрау Дюрсо выпускает 39 миллионов бутылок. Но, несмотря на это, в 2018 году кто-то выдал Дивноморью беспроцентный кредит – 7,5 миллиардов рублей. На крошечную винодельню кто-то безвозмездно дал 2,5 годовых бюджета Геленджика.
Из всего, что там я видел, я заинтересовался только одним. Но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности. Это виноделием. Вот очень хорошая деятельность, мне кажется, благородная. Там один из моих знакомых хороших со своим партнером, партнер из жизни ушел, уже... Его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству. Но вот они занимаются небольшим предприятием.
В этом фильме-то Навальный сказал, что вот сын-то сам себе дал 7 миллиардов из денег Путина, потому что сын папы, который держит долю в Гунваре путинском. И главное, бумажек и проводок-то достаточно в этом фильме.
Лен, ну нет смысла это долго обсуждать, потому что понятно, что те, кто выставил президента в такой позиции, и когда он должен объясняться, что... Как, знаете, подгулявший муж, который пришел под утро, говорил, ну не было ничего, ну клянусь тебе, не было. Нет, ну то, что у меня женские волосы...
Они ему даже не рассказали, что там есть проводки, бумажки, там есть
книги амбарные. Нет, но он говорит, я ничего не принадлежит. Как президент может оправдываться? И главное, перед кем? Вот в нормальной... Нет, в нормальной ситуации президент, в принципе, по такому фильму... Должна была быть создана парламентская комиссия, если бы у нас был вот парламент как представитель народа, да, там избирателей, которые задали бы вопросы там. И президент бы вот перед парламентской комиссией или там перед сенаторами это должен бы говорить. А перед студентами-то почему? Это для кого, на кого ориентировано? На это где-то кто-то, какой-то технолог, может, вот Аббас нам расскажет, он как бы там в кулуарах как бы знает, как что устроено. В чем смысл этого действия, мне непонятно, потому что, на мой взгляд, это понижало образ президента. Это именно та самая десакрализация, это вот такое оправдание. Раньше Путин просто сказал бы, слушайте, да это все ерунда, я даже не хочу это обсуждать, пусть снимают, что хотят, это не повлияет на наше движение вперед. Вот это Путин бы так сказал 2007 года, например, да? А сейчас Путин 2021 года говорит, ничего не подписывал, проводок нету, на меня ничего не записано. Как будто перед ним сидит налоговый инспектор и его вот так вот пальцами по столу постукивает, вы знаете, так глядя на него с прищуром. Вот что удивительно. То есть мне в интервью Андрей Караулов сказал, что он считает, что окружение Путина его валит для того, чтобы договориться с Западом. Вы, наверное, видели это интервью.
Да.
Может, с этим спорить, не спорить, но как бы факты многие говорят, что имиджево Путин становится все более смешным. И более не то чтобы смешным, но слабым. И это никогда он не допускал, когда он сам этим руководил. Это человек, который как бы профессионально достаточно выстраивал свой имидж политика-то. Основан был на сочетании силы, началось с его полетом над разрушенным Грозным на этом самолете, там МиГ-29 в кабине, да, там выход там всегда, вот как Эрнст Файфманом снимали там из-за горизонта, как у Лени Рифеншталя, он там с Дмитрием Анатольевичем шел по Васильевскому острову, я так помню. А сейчас это что? Проводок нету? Дико просто
вот,
странно.
Аббас, мы, конечно, вот действительно должны спросить вас, да, как профессионала, почему его не подготовили? Потому что каждый человек, ребенок, который видел фильм, понимает, что говорит Навальный, что ничего на него не записано, конечно. Но вот вам документы, вот амбарная книга кипрского офшора, да. Который, на которой записан этот дворец, он написан даже сколько стоил. Вот человек из его окружения, за которым он числится. Вот вторая компания, которой тоже управляют люди из его окружения, двое из которых стали начальниками двух его управлений. Одно правовое в администрации, второе общественного питания.
Фильм скрывает
невероятно. Это фильм, да, это управляющий вот этим вторым офшором. Последний офшор, там тоже своя бригада, которая подчиняется непосредственно, является сотрудниками племянника Владимира Путина. То есть никто, конечно, он не обещает, но он показывает эти документы, называет фирмы, и видно, что это действительно управляющая компания вот этого объекта. Почему? А Путин нам говорит, студентам, конечно, он говорит, да там что показали, как я вот плаваю, даже он не понимает, что такое фотошоп, что это шутка такая, это фотошоп. Он, конечно, там не плавает в этом бассейне, никто даже в голову не придет студенту подумать, что Навальный его оклеветал, засунув его в этот бассейн. Это фотошоп. Почему? Что с ним сделали? Почему его так готовят? Ведь
и так явно показывают.
И так показывают в таком виде.
Ну, Лена, Максим, я, конечно, согласен с вашим тезисом о том, что это абсолютно неэффективное оправдание. И отвечая на ваш вопрос, почему его не подготовили, ну, я дам простой ответ. Путин сам жертвует той авторитарной системой, которую он выстроил. Понимаете, ведь если уж снаружи Путина критиковать нельзя, да, то изнутри-то там, внутри аппарата тем более. Поэтому там давно уже, долгие годы, ну, принято к любому там, его слову, мнению относиться, как восхищенно всплескивать руками и говорить: «Бог мой, как гениально!» Да? И поэтому, ну, вот он, я уверен, что ни Кириенко, там, ни Громов не посмеют ему сказать: «Владимир Владимирович, вы что-то какую-то ерунду придумали, давайте, ну, народ смеяться будет, давайте по-другому». Ну, не посмеют они вот ему это сказать. Да? И поэтому вот он решил, что он же такой, знаете, легалист по своей природе, то есть ему важно не оставлять вот юридических, легальных следов, да, о том, о реальном контенте, да, о том, что люди на самом деле подумают, ну, он как бы не очень думает об этом, это с его точки зрения не очень важно, но он в принципе не привык об этом задумываться, да, то есть ему важно, смотрите, моих подписей нет, все, я чист, да, он как перед следователем действительно вот сидит, и поэтому вот он такую юридическую позицию занял, а ни Кириенко, ни Громов ему не смеют сказать, что ерунда получилась, Владимир Владимирович, ну вот и результат.
Да, ну это да, это действительно, может быть, это, так оно и есть. Просто стесняется сказать, что он смешной, а ему кажется, что нет бумажки. Но когда, конечно, он заговорил о брачных контрактах, это вообще просто абсурд какой-то. Он начал говорить: вот вы же знаете, что существуют брачные контракты, и вот хотя бы тут должно было бы быть расписано, с кем, что брачный контракт. Полный абсурд. Мы сегодня провели опрос. Кстати, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, наконец-то отвечаю.
Удивительный про пассаж, я его неожиданно два раза пересмотрел. Мне казалось, какой-то месседж.
Я тоже думаю, что это я и просто ушам не верю. Да. Это главное, он с них начинает. Он говорит, что так, первое, что он говорит, здесь ничего моего нет. А дальше он говорит: а вот вы знаете, существует же такое понятие брачного контракта. Что-то у него такое сидит глубинное, но это уже к другому специалисту, не к Аббасу, видимо, и даже не к вам. Да. Мы посмотрим опрос. Действительно ли авторитет Путина немножко снизился после этих трех событий? Отравление Навального, арест Навального, протесты. Смотрим.
Изменилось ли ваше отношение к президенту после последних событий?
Нет, не изменилось. У него есть положительные стороны, есть отрицательные стороны.
У меня к нему всегда было исключительно положительное отношение. Я его люблю, уважаю, ценю. Он мой друг.
Не изменилось, потому что Владимир Путин, он, ну, любой человек, короче, у которого есть, ну, такая власть, короче, любой на его месте будет все равно заботиться о себе. Вот, это просто, ну, природа человека такая.
Плохим осталось. До этого было плохим, осталось плохим. Нет, все, в принципе, ожидаемо.
Нет, я как относился хорошо, так и отношусь.
Президенту нет. Честно, откровенно говоря, осадок остался, но то, что фильм вышел, никаких подтверждений этому нет. То, что там было. Ну и здесь двоякое мнение.
Ну, скорее всего, нет. Я просто узнал что-то новое. Как думал о нем, так и думаю. В принципе, как молодое поколение настроено, я в этой волне. Фильм, который вышел, он расширил мои знания о президенте. Я считаю, что он должен, скорее всего, уйти, но в рамках электорального срока.
Наверное, нейтральный. Я понимаю, что этот человек очень многое сделал для страны, но даже это не оправдывает каких-то вещей. Ну, которые, в принципе, я не согласен, что они доказаны, но даже предположение того, что это есть, уже является нездоровой какой-то историей.
Ну, если честно, оно и так не было прям очень хорошим. Я понимаю, что Владимир Владимирович в свое время, наверняка на первых своих каких-то сроках, действительно был хорошим вариантом для России, потому как он консолидировал власть, и одна банда лучше, чем много разных. Но сейчас, конечно, он же засиделся. Мое мнение, что России нужны перемены, и я, конечно же, эти перемены поддерживаю.
Максим, вот смотрите, они все-таки решили, они сейчас думают, раньше они думали о протестах неделю назад, теперь они думают, что делать с этим дворцом. Александр Пономаренко от него отрекся, первый, на которого все это записано было и начало строиться, который чуть не разорился на этом дворце, он отрекся. Он сказал, что все, я его сдал по тем двум историям, которые мы только что обсуждали. Я его сдал, меня там больше нет, не трогайте меня. Теперь, получается, Дмитрий Песков сегодня вот объявляет, что ну там есть частные лица, и вот мы думаем, ну мы не можем обнародовать их в времена, а мэр Геленджика говорит, да я экскурсии готов проводить, но я не знаю, кто эти люди. То есть он тоже, на самом деле, не прочь
сейчас
был
вот я
бы
прочитал,
выяснить.
Кремль запросил ФСБ, ФСО вопросы о бесполетной зоне в дворце в Геленджике, совсем комическая.
Комическая. Песков говорит, я же не знаю, я же не ФСБ, я не знаю, почему они там устроили бесполетную, это Песков сказал на пресс-конференции, бесполетную зону.
И в экватории тоже нельзя плавать.
Смотрите, то есть они как бы даже и не замалчивают эту тему. Они даже вроде бы думают о том, не предъявить ли нам этих владельцев, про которые мы потом будем выяснять.
Знаете, кто будет владельцем? Баширов и Петров. Помните, которые в Солсбери
ездили? Я их не
забыть. Я почти уверен. Я думаю,
нельзя.
Что Маргарите Симоновне надо готовиться к интервью с двумя владельцами, которые говорят, почему построили в Просковеевке дворец? Ну, мы это там, мы любим там на шпиле и далее.
Да.
Нет, там далее,
Спасибо.
Там далее. Мы любим далее.
Шпили
там
и далее.
Шпили
и далее, да, там смотреть.
Ну, я думаю, что на самом деле вот это, конечно, дико, потому что в такой ситуации, ну, высшая власть, которая может там, не знаю, ого-го, что сделать с каждым, как будто бы не может найти того имени, которого они могут нам сказать. Они могут сказать, это владетель, там, не знаю, миллиардер Петров, например.
Ну да, вот как там, было с
или,
Пономаренко.
Там, триллионер Иванов. Вот, понимаете, есть такие вот бизнесмены, они меценаты, занимаются там помощью слепо-глухонемым детям, например, там, виноградники выращивают там. В итоге окажется, что сейчас, я думаю, Борис Титов сидит в панике, сейчас ему это еще дворец припишут.
Припишут.
Там выйдет Боря, ну, я так с ним просто давно знаком, Борис Юрьевич, и скажет, знаете, не хотел вам говорить, но пришло время признаться, я готовил это для моей любимой жены.
Ему, судя по фильму, ему вписывали уже кое-что.
Да, ему уже
напоминает, что ему вписывали.
В общем, как,
он потом за
знаете,
то, что он придержал виноградник,
ситуация становится
он
как в «Трех толстяках», понимаете? Как бы все это становится смешным.
Нет,
в итоге все это становится, власть сама делает это все смешным.
Нет, те, которые вот не не во все, там два часа надо вникать. Вы вспомните, что Титову давали омбудсменство за то, что он придержал на себе виноградник, у себя там придержал.
Да если бы они сказали, вы знаете,
этим
вы,
двоим
вы знаете,
два
допустим,
управления.
Они бы сказали, вот это же надо разобрать, почему. Вы знаете, мы считаем, что Владимир Владимирович Путин, вот Володин, он у нас привык говорить, Россия – это Путин, да? Пока есть Россия, пока есть Путин, есть Россия. Пока есть Россия.
Ну,
значит,
да.
Там, Кал, вы знаете, вот да, мы пришел вам признаться, что это человек, который много сделал для страны. Мы считаем, что он заслужил этот дворец, когда он будет экс-президентом. Ну, люди поворчали бы, но это как бы уложилось бы в общую концепцию.
Даже
они
если
же
бы он
почти
оказался другом,
по,
там, Ротенбергом.
По пути, как будто они всем раздали такие красные носы, как на детском утреннике. И сейчас они все бегают и, значит, хлопушками там. Вот власть может быть страшной. Власть может быть не страшной, но власть не имеет права быть смешной. Они сейчас сами становятся смешными. Но они становятся еще смешными, как вот в великой книге Стивена Кинга «It», «Оно». Вот там клоун, но клоун, который пожирает детей. Вот эта смешная власть одновременно лупит дубинками, одновременно вот этот удар ОМОНовца женщине ногой в живот. Это сочетание выкидывает нас всех в пространство разрушения нормального видения страны и общества. Люди готовы жить в монархии, люди готовы жить в социализме, люди готовы жить в демократии. Люди не готовы жить в пространстве, в котором есть одновременно социализм для одних, монархия для других, демократия для третьих, а беспредел для всех сразу, понимаете? В этом проблема.
Хорошо, я спрошу Аббас. Аббас, смотрите, вот мы с вами уже обсудили вчерашнюю историю, как Владимир Путин пытался рассказывать, что он думает об этом дворце. Сегодняшняя история, когда нам Дмитрий Песков уже говорит, что я запрос, мы, Кремль, отправили запрос в ФСО, почему они там устроили бесполетную зону, и мы вам отчитаемся об этом запросе. И мэр Геленджика нам тоже, в конце концов, почти обещает показать этих людей для того, чтобы попросить разрешения водить по этому дворцу. Как в Англии, в Лондоне водят, между прочим, по этим особнякам олигархов некоторых.
А вдруг, не шагу, вдруг это окажется какой-нибудь вор в законе, понимаете, которого они не решаются показать нам.
Да.
Хотя, конечно, вряд ли, но все может быть. Кто
Аббас,
знает.
Вы что думаете, кем он окажется, ваш прогноз политологический?
Простите, я не уверен, что понял правильно. Кем, кто он окажется?
Почему? Нет, во-первых, давайте так. Власть сейчас ищет человека, которого назначат владельцем этого дворца.
Давайте так Аббас спросим.
Да.
Скажите, Аббас, почему они ведут себя все более и более комично и все
каждым
более и более
днем.
Смешно?
Зачем?
Зачем это? Зачем? Объясните.
Не, Максим, ну это-то понятно. Они действительно растеряны, они пропустили несколько очень серьезных ударов вот, и поплыли, так сказать, если боксерскую терминологию использовать. То есть, плюс еще вот есть сложность с коммуникацией, как я уже сказал, да, они не могут выработать какую-то эффективную линию, да, потому что они вынуждены танцевать не столько от состояния общественного мнения, сколько от настроений царя, так сказать, понимаете? То есть они не могут ему предложить по-настоящему эффективные пути урегулирования проблемы, да? Они вынуждены, так сказать, выслушать его и потом от этого танцевать, да? А царь, очевидно, ну, взбешен, разгневан, да, и он эту не очень адекватно эту ситуацию, значит, воспринимает, да? И вот все вместе это создает ощущение такого хаоса, бардака, и поэтому и действуют они так неэффективно.
Спасибо, Аббас, мы должны обсудить, что это будет дальше.
Это не патриарха
да,
просто.
Да, помните, это абсолютно.
Придерживая грыжу, ему подсылали проституток, одетых в форму школьниц, чтобы он их там, значит, наблюдал и за решетки подсматривал за
нет,
ними.
Ну, а этому просто принесли видеонарезку с веселыми ситуация. Картинками. Вот он думает, что вот такой фильм и есть, вот такой смешной, нелепый, где он в бассейне плавает. Вот, уважаемые коллеги, нужно же понять, что будет дальше. Мы не будем говорить, где и когда, но штаб Навального сразу предупреждал, что следующие акции последуют. Это раз. Названа дата 31 января. Но названа и другая дата, неожиданно совершенно для них, для всех и для их юристов, 28 января суд будет решать, законно ли арестован Алексей Навальный. Будет оспорен арест. Сам по себе факт ареста перед судом, который будет проведен по заявлению в СИН об изменении меры пресечения. То есть вот одна такая дата, 28-е, 31-е. И вот еще раз вернемся в 23 число, когда Иван Жданов, ведя прямые эфиры, тоже он вел свою, не тоже он вел, они вели свои трансляции, сказал в какой-то момент, не бойся, смотрите, власть приняла, вот мы видим уже, что власть приняла, и это было понятно, что она приняла решение не давить, вот не давить гусеницами, не давить просто так вот жестоко и злобно на подступах
могу сказать,
метро.
Что вот с моей стороны Тверской, да. Я был со стороны сквера, полицейские вели себя очень корректно, вот. Очень дружелюбно, скорее помогали нам, то есть защищали нас, когда люди случайно выходили на проезжую часть, никто грубо не вталкивал обратно, а наоборот как бы защищали. Это было идеальное вот взаимодействие московской полиции вот. На первом этапе. А на том конце сквера я видел своими глазами, когда этот провокатор залез с плакатом, оскорбляющим Алексея на Навального, возбужденную толпу. Да. Этот человек даже не арестован. Хотя этот человек буквально террорист, поскольку он провоцировал избиения, беспорядки массовые и так далее.
Я скажу одно быстро.
Он назван мальчиком с иной точки зрения.
Нет, значит, если бы это было, вот я точно помню, что происходит на санкционированных акциях оппозиции. Их вот таких мальчиков-провокаторов жестко отсекают, убирают и сажают.
Полицейские,
конечно.
А здесь он вылез, сломал фонарь, да. И с этого, я считаю, вот начался вот это вот, то, что в толпе происходит, волна возбуждения.
Вы
власть,
согласны?
Как будто были группы провокаторов, вот полицейские, мы это видели, я разговаривал там с полковником, с одним майором, они говорят, ну вот, слава богу, все
вы
нормально, мы с вами.
Оценкой Жданова, что дали им как вот не максимально все-таки
слушайте, тем
не
более
трогать.
Все полицейские и все военные смотрели фильм про дворец.
Вы согласны,
поверьте,
что
вот абсолютно.
Они получили? Но они же разные команды получают. Они могли получить команду, как на московских протестах, вот оттеснять.
В Москве, во Владивостоке был дан сразу приказ жестко пресекать. А в Москве Собянин, я так думаю, как бы не захотел войти в историю, как губернатор Петербурга 9 января 1965 года.
Это решает Собянин?
Ну, конечно, в Москве решает Собянин.
Вы думаете?
Собянин, Горбенко, да, они решают
хорошо.
На совещаниях,
как?
Конечно.
У них ладно, это я вам поверю, хотя у меня другая точка зрения.
Нет, это 100%. В Москве вот за ответственность, за ситуацию в регионах, за безопасность в регионе отвечает либо мэр города, либо губернатор. Но в Москве это совпадает.
Жестко подавлять на подступах к метро.
Да,
это
решает Собянин. Нет, может идти сверху сигнал, но я думаю, сейчас сигнал был такой. Сделайте так, чтобы все было нормально. А
вот.
Как нормально?
Вот.
Каждый в регионе решался.
Вот.
Была Пермь, где вообще никто никого не трогал, никто не арестован в Перми.
Ну, есть
где ходили
где
люди.
Ходят уже несколько месяцев.
Нет, в Хабаровске были жесткие
прессуют.
Задержания.
Не,
а в Перми не было задержаний.
В Хабаровске поначалу не было. Там
ну, вот,
сейчас
вот,
стали прессовать.
Вот 23-го были задержания жесткие и били дубинками в Хабаровске.
Я имею в виду их собственные
митинги. Нет, там-то
сначала не было.
Да.
Так вот, что будет вопрос? Ну, Короче говоря, ваша оценка совпала с оценкой Жданова, что явно принято решение максимально, насколько можно, без репрессий.
Им надо, чтобы люди забыли ШИС, забыли ШИХАНы, чтобы люди забыли пенсионную реформу, забыли монетизацию льгот, чтобы люди забыли все это, и только у них был Навальный. Это политтехнология власти. Я уверен просто в этом.
Это решение не максимально протест, ну, щадящее, как вот думаете вы, и
ну,
Иван
чтобы
Жданов,
вывести Навального, сохранится? Чтобы Навальный закрыл собой все остальное, что происходит в стране. Даже этот дворец виртуальный, огромный, люди его не могут с собой просырывать никак. Понимаете? А вот то, что мусорные горы стоят по всей стране, люди могут просырывать. Мне это обсуждаем. Мы обсуждаем дворец и Навального. Это технология власти. Для меня
ладно,
тут просто нет вопросов.
На это, да, она нас на эту удочку подсадила, власть, на этот крючок. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что